Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Василия Шукшина. Далее в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор эллинистических школ и поговорим о стоиках.
Школа стоиков, пожалуй, одна из самых знаменитых не только в античности, но и во все времена. Слово «стоик» стало уже нарицательным. Мы часто называем человека стоиком, когда обращаем внимание на его такое философское поведение, выделяющееся из обыденных рамок.
То есть человек мужественный, стойкий.
Да, мужественный, стойкий. Но слово «стоик» и философия стоиков не происходит от слова «быть стойким». Это похожие, но совершенно разные слова, хотя по смыслу они несколько близки. Философия стоицизма занимает достаточно большой период в античной истории. Настолько большой, что она претерпела серьезную эволюцию. И принято поэтому даже рассматривать отдельные периоды существования этой философской школы. Точнее, даже не школы, а направления, потому что мыслители, представлявшие стоицизм, были совершенно разными. Возникает философия стоицизма в Древней Греции, но древние римляне увидели в этой философии много интересного и полезного для себя, поэтому в последний период стоицизм развивается в большей степени именно в римском обществе.
Как мы знаем, стоическая школа разделяется на три периода.
Да, принято делить на три периода. Это древняя стоя, средняя и новая стоя. Древнюю стою, которая объемлет собой период с IV по II века до Рождества Христова, представляют в основном три греческих философа. Это Зенон Китийский, не будем путать с Зеноном Элейским, о котором мы уже говорили, о представителе философии Элейской школы. Так вот, Зенон Китийский, основатель стоицизма, и его ученики и последователи Хрисип и Клеанф. Средняя стоя, которая существовала на рубеже тысячелетий, первый век до Рождества Христова и первый век после Рождества Христова, представлен в основном двумя мыслителями – Панецием и Посейдонием. Характеризуется средняя стоя проникновением в стоицизм идей платоновской школы. И философия нового стоицизма, новой стои – это уже философия римская. И представлена она в основном тремя наиболее глубокими римскими философами – Сенекой, Марком Аврелием и Эпиктетом.
Но самый известный, наверное, здесь Марк Аврелий, император.
Наверное, да, поскольку он император, и его изучают не только в истории философии, но и в истории древнего мира. Хотя Сенека, как писатель, автор не только философских работ, но и драматических произведений, также, я думаю, широко известен культурным людям. Имя Эпиктета менее известно, но социальный статус этого философа говорит о распространенности стоицизма. Эпиктет был рабом, Марк Аврелий – император. Мы видим, что стоицизм распространяется от низших слоев общества до самых высших представителей этого общества, от рабов до императора. Это, конечно же, не случайно. Это может быть только лишь в том случае, если вопросы, которые поднимаются в стоицизме, касаются природы человека, а не только определенного состояния его жизни в каком-то определенном социальном статусе.
Давайте начнем с древней истории и, соответственно, с ее основателя, Зенона Китийского. Виктор Петрович, а что нам о нем известно?
О Зеноне Китийском известно достаточно много. По крайней мере, точно знаю, что он родился на острове Крит в городе Китии в 336 году до Рождества Христова, а умер в 262 году. Он занимался торговлей, наверняка и не помышлял даже о занятии философией, если бы не одно обстоятельство. Так случилось, что однажды, когда Зенон плыл на корабле с некой торговой миссией, корабль попал в ужасный шторм и потерпел крушение. Крушение произошло недалеко от берегов Афин. Зенон чудом спасся и так оказался в этом городе. Прогуливаясь по городу, Зенон зашел в книжную лавку. Его заинтересовала книга Ксенофонта о Сократе. Он стал ее читать, зачитался, прочитал ее всю целиком. И пораженный, узнав о том, что, оказывается, существуют такие люди, спросил у продавца, а есть ли еще сейчас подобные люди? В этот момент в лавку зашел философ-киник Кратит, и продавец указал Зенону на Кратита, что, мол, вот философ, который похож по образу жизни, по взглядам на Сократа. Зенон напросился в ученики Кратиту и какое-то время обучался у него философии. Впоследствии Зенон благодарил судьбу за то, что она таким вот образом через кораблекрушение направила его к изучению философии. На какое-то время Зенон становится учеником Кратита.
Кстати, впоследствии злоязыки упрекали Зенона и говорили, что вот его вся философия написана на кончике собачьего хвоста.
Да, вы правильно говорите. Как мы помним, слово «киник» означает в переводе с греческого «собачий». И поэтому, поскольку Зенон учился у философа «киника», то многое, конечно же, он перенял для своей философии у кинической школы, поэтому и говорили злые языки о собачьем хвосте, на конце которого якобы написана философия Зенона. Но это не совсем так. Конечно же, влияние есть, но оно не столь значительно. Впоследствии, когда Зенон почувствовал себя уже зрелым мыслителем, он решил основать свою собственную школу, но поскольку он был чрезвычайно нелюдимым и замкнутым, он хотел основать школу где-нибудь в уединенном месте. Недалеко от Афин было место, которое афиняне считали проклятым. Дело в том, что в правление 30 тиранов там были казнены около 1400 греческих граждан. И в этом месте, в пестром портике, находившемся там, Зенон и основал свою школу. Уж более уединенного места, чем это проклятое и нелюбимое афинянами, найти было сложно.
Ну почему видно, что Зенон действительно истинный философ, потому что вот как к кораблекрушению он отнесся философски, так и вот к этому месту, которое было проклято афинянами, также отнесся философски.
Да, в этом суть философского отношения к жизни, которое в большей степени было свойственно именно греческим философам. Стоики как раз и знамениты именно таким вот философским отношением к жизни. Не случайно именно Сократ послужил примером философской жизни для Зенона. Потому что мы помним, Сократ, его жизнь и философия – это одно и то же. И Зенон стремился идти по этому же сократовскому пути. Так вот, возвращаемся к пестрому портику. Пестрый портик по-гречески будет «поикиле стоя». Вот от этого слова «стоя» или «стоя» и пошло название школы. То есть никакой стойкости, никакого мужества в происхождении названия этой школы мы не видим. Просто от названия «портика». Кстати говоря, часто в философских книгах эту школу так и называют «портик» или «школа портика». Или по-гречески «школа стои».
А произведения Зенона до нас дошли?
К сожалению, не только Зенона, но и его последователей произведения до наших дней не дошли. Поэтому мы опять же оказываемся в той же самой ситуации, как с досократиками, вынуждены изучать философию по фрагментам. Фрагменты стоиков существуют, изданы, и там помещены фрагменты таких работ Зенона, как о жизни, согласной с природой, о страстях, о порыве или о человеческой природе и многие другие. Хотя Зенон был не самым плодовитым автором, гораздо больше писали его ученики, такие как Клеанф и Хрисипп. Особенно выделялся в этом плане Хрисипп. Учеником Зенона является Клеанф, путь которого к философии был также труден. Мы знаем, что Клеанф прибыл в Афины очень бедным. Вообще Клеанф был чрезвычайно бедным и прибыл в Афины для того, чтобы изучать философию Зенона всего лишь с 4 мелкими монетами в кармане. И для того, чтобы хоть как-то поддерживать свое существование, Клеанф брался за самую тяжелую работу. Мы знаем, что он работал водоносом, садовником, только лишь для того, чтобы слушать лекции, бывать на занятиях у Зенона. Но самым плодовитым автором все же является Хрисипп. Говорят, что перу Хрисиппа принадлежат около 700 работ. Но, к сожалению, от этих нескольких сотен работ до нас дошли также только лишь немногочисленные фрагменты. Собственно, вся философия стоицизма изложена в работах Зенона, Клеанфа и Хрисиппа. Остальные философы средней и новой стои лишь развивали положение этих трех философов и делали из них главным образом этические выводы. Поэтому изучать философию стоиков лучше всего по представителям древней стои, по работам Зенона, Клеанфа и Хрисиппа.
Виктор Петрович, а как стоики понимали философию?
Вот философия стоицизма, так же как философия Эпикура, мы видим четко влияние сократовского переворота философии, когда человек становится главной проблемой, главной задачей, главной целью всего философского поиска. Конечно, как и Эпикур, стоики не чуждались познанием природы, их интересовала и природа познания, но все это было направлено для того, чтобы решить этическую проблему, помочь человеку жить, причем жить хорошо, счастливо в этом сложном, часто жестоком мире.
Ну, как мы говорили, это особенность эллинистического периода. Это связано отчасти и с завоевательными походами Александра Македонского, когда человеческая жизнь совершенно обесценилась, и люди искали утешение и ответы на вопрос, как обрести счастье в этой жизни.
Да, конечно, вы правы. Конечно же, философия должна решать прежде всего этические проблемы. Именно этика является главным содержанием, сердцевиной всей философии. А физика и логика должны помогать решать эти этические проблемы. То есть стоики были убеждены, что исследование природы, изучение механизма нашего познания – все это лишь средство для того, чтобы сделать человека счастливым, научить его добру, научить ему разбираться в других житейских проблемах, научить его просто нормальной, безмятежной жизни в нашем обществе, то есть помочь решить этические проблемы, которые стоят перед каждым человеком, а не только перед высоколобым интеллектуалом. Поэтому стоики объясняли вот эту важность этики, гораздо большее ее значение по сравнению с физикой и логикой при помощи широко известного образа. Они сравнивали философию с яйцом, где логика – это скорлупа, которая удерживает яйцо, сохраняет ему форму. Физика – это белок, который дает питательное вещество для самого главного – желтка, то есть для этики. Все существует для решения нравственных проблем. И без понимания этого мы не поймем философию стоиков.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии стоиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о литературном творчестве Василия Шукшина. В русской культуре он стоит несколько обособленно, и потому, что совмещает в себе несколько не вполне совместимых профессий, и потому, что в каждой из них проявляет себя ни на кого не похожим, ни как актер, достигший редкой органичности вживания в любой, даже довольно далекий от собственной сущности образ, и при этом всегда остающийся самим собой, не как режиссер, резко выламывающийся из профессии своим подходом к изобразительному, звуковому и концептуальному ряду, но тем более как писатель, тяготеющий, в отличие от своих коллег, к Достоевскому, а не к Чехову или Толстому, как большинство из них. При всем том, следует добавить, что Шукшин, как и Достоевский, писатель, пожалуй, одного героя и одной темы. Ей он остается верен и в кино, и в литературе, и даже в редкой для него публицистике. Что это за тема и что это за герой? Герой Шукшина и литературный, и киношный, как правило, человек чудной, неугомонный, неудовлетворенный повседневной жизнью, но и не находящий другой, и вследствие этого мающийся, страдающий, бросающийся от одной идеи фикс к другой, изводящий своими фантазиями себя и окружающих. У большинства из них эта маята порождена утерей или даже изначальным незнанием своего места в жизни и непониманием того, где оно, это место. Вроде и хочется чего-то большего. А чего? «Не для этой жизни я родился», — говорит один, и тут же сам себя поправляет. «Для этой, но гораздо круче умом замешан». «Для какой же такой жизни?» — интересуется собеседник. «Сам не знаю», — отвечает герой. «А правда ведь не знаю», — вторит ему другой. «Удивляюсь. Ведь я же не дурак. Но чем успокоить душу? И действительно, чем? Не из-за этой ли умственной маяты один объявляет себя генералом, другой изобретает вечный двигатель, а третий пытается самоутвердиться посредством неуместной и ненужной, невесть для чего купленной шляпы. Близок к подобным персонажам и герой рассказа «Миль пардон, мадам» Бронька Пупков, рассказывающий приезжим охотникам о своем неудавшемся покушении на Гитлера и обретающий в эти мгновения некий выход на свои потенциальные, но не реализовавшиеся и уже не могущие быть реализованными потенции. Парадокс, однако, в том, что потенции эти реализовываются во вранье, которое, исходя из сказанного, уже является не враньем, но вполне возможным вариантом его жизни. Возможным, но в силу различных обстоятельств, неосуществимым. Об этой слабости знают все Бронькины односельчане. Посмеиваются над ним, но, кажется, где-то внутри относятся с глубочайшим пониманием. И даже больше. Почти в каждом из нас, по Шукшину, таится такой Бронька. Но для выявления подобных качеств ожидает соответствующих обстоятельств. А то, что претензии Броньки действительно обоснованы, сам Шукшин подтверждает в конце рассказа некой оговоркой, одним как бы случайным, но на самом деле весьма точным штришком. А стрелок он был, правда, редкий. Вспомним, что в подобной же слабости признается гораздо более значительный, хотя бы по своему социальному значению, тракторист-передовик, в отличие от неработающего Броньки, и кажется более близкий самому автору, герой фильма «Печки-лавочки» с его самовольным присвоением себе звания Героя Советского Союза и драки с высказывающими сомнения в этом факте мужиками. И Максим Яриков из рассказа «Верую», о котором мы подробно поговорим немного позже, с его неожиданным для окружающих признанием в измене родине, да и Егор Прокудин из «Калины Красной», с его простодушным и во многом привнесенным со стороны бахвальством, наконец. И хорошо еще, если за этим хвастовством что-то стоит. Но вот человек, лишенный всяких, помимо безграничного и ни на чем не обоснованного честолюбия, и, следовательно, вообще лишенный какого-то другого, помимо того, которое он занимает на данный момент место, и все-таки в силу того же честолюбия, претендующего на другое, ему несвойственное. Он-то как может себя самоутверждать? Оказывается, может. Крайность такого характера воплощает некий Глеб Капустин из рассказа «Срезал», работающий рядовым плотником в колхозной бригаде и сделавший своей второй специальностью споры с более личностно состоявшимися именитыми, живущими в городе и приезжающими в гости в родные места земляками. Посредством слов, нахватанных Бог весть откуда, и лишенных понятийных и смысловых значений, при помощи которых он подавляет собеседников и самоутверждает свое ненастоящее и несуществующее «я». «Как сейчас философия определяет понятие невесомости?» — спрашивает он приезжего кандидата философских наук. «Натурфилософия, допустим, определяет это так. Стратегическая философия совершенно иначе». А на справедливую реплику кандидата, что, дескать, нет такой философии стратегической, Капустин невозмутимо отвечает: «Да, но есть диалектика природы. А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость». И так далее в том же духе. Но самое главное – это не сам бред, который несет Глеб Капустин, или точнее бред, скорее всего, уже и помимо воли, несущий его самого, а реакция на него внимательно слушающих и не понимающих в нем ни слова деревенских жителей. Оттянул он его, дошлый собака. Откуда он про Луну-то знает? Срезал. Откуда что берется? И мужики изумленно качали головами. В голосе мужиков слышалась как бы даже жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял, изумлял, восхищал даже. Хотя любви, положим, тут не было. Нет, не было. Глеб жесток, а жестокость никто никогда не любил еще. Конец цитаты. То есть мужики нравственным своим чутьем знают настоящую цену Капустину. И для того, чтобы поделиться с ним мучающей душу тоской или за разрешением своих душевных смятений, к нему точно не пойдут. А пойдут, скорее всего, к человеку, подобному Сане Неверову по прозвищу Залетный, человеку, вправду знающему нечто такое, что и сами они чувствуют, о себе, о жизни, о смерти, о вечности, да и о Боге, хотя в рассказе «Залетный» он ни разу не упоминается. Чувствуют, но не могут выразить, а вот «Залетный» может. Залетный, по его собственным словам, был художником, но им не был. Много суетился, торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе. А теперь стоп, машина. «Дай нагляжусь», — говорит он, — «дай нарадуюсь. Я сейчас очень много понимаю. Все, больше понимать нельзя». Конец цитаты. В результате таких размышлений через понимание жизни Залетный почти по-христиански осознает и глубокое значение смерти. «Ведь это нужно принять», — говорит он. «Ведь нельзя же, чтобы вот так просто. Это же не казнь. Это понимание в какой-то мере передается не напрасно приходящим к нему мужикам». «Там, в той ограде, отдыхала душа», — пишет Шукшин. «Хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг какую-то минуту стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни, смерил нечто драгоценное и все понял». Конец цитаты. В некотором смысле все главные герои Шукшина есть некие легко узнаваемые по своей общности, что ли, проекции его собственной личности. Многие из них даже говорят с его интонацией, в том числе и исторические. Прежде всего, конечно, Степан Разин, которому Шукшин приписывает мысли, чувства современного ему самому человека. Однако внешне они выражаются в действиях, присущих людям тех времен. Отсюда и ряд противоречий, происходящих, несомненно, вследствие этого несогласования чувств и конкретных действий. Но кроме того, непроясненность столь часто возникающей и очень характерной для Шукшина категории воли. Вспомним, что и сам роман о Разине носит название «Я пришел дать вам волю». Воля эта, другими словами, свобода, понимается Шукшиным не в иерархическом или вертикальном, так сказать, понимании, то есть не как обретение ее человеком вследствие постепенного ее осознания и восхождения к ней по мере отречения от собственной своей греховной сущности, но продвижение по горизонтали в виде некоего вала, порожденного якобы иррациональной энергией отдельной личности, заражающей ею окружающих, передающейся по цепи и, подобно вихрю, сметающей все на своем пути. Эта безграничная, не знающая берегов воля, абсолютно неидентично ограничивающей себя внутри свободе, в результате произрастающей вовнутрь и одновременно возрастающей вверх. Характер ее разрушительный, это Шукшин понимал, но ничего созидательного противопоставить ей не мог. Определить характер этой воли, а заодно и смысл жизни, Шукшин делает попытку в весьма глубоком, путанном и бестолковом рассказе под названием «Верую», где едва ли не единственный раз у него в качестве персонажа появляется приехавший для лечения в глубокую сибирскую деревню поп, и поп весьма необычный. Вернее, необычный он именно как религиозный служитель, а вот как персонаж Шукшина очень даже показательный. И в этом же рассказе появляется еще более типичный, мающийся от грызущей его изнутри тоски персонаж. И здесь же, тоже едва ли не впервые, автором напрямую предпринимается попытка определить причину этой тоски, симптомы которой переданы здесь с клинической полнотой. По воскресеньям наваливалась особенная тоска, какая-то внутренняя, едкая. Так начинается рассказ. Отметим пока, что тоска наваливается именно по воскресеньям, и многим, наверное, она знакома. Я, например, с детства помню эту воскресную изнуряющую тоску, проистекающую от нежелания или реже от невозможности пойти в храм. Герой же рассказа Максим, как пишет Шукшин, физически чувствовал ее гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась целовать. О природе этой тоски Максим, кажется, догадывается, равно как и о некой болезни или поврежденности души, что неоднократно и, как может, пытается объяснить собственной жене. «Вот, у тебя все есть, руки, ноги и другие органы. Все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит». Максим показывал на грудь. «Я же не выдумываю. Я элементарно чувствую, болит. И всякий раз чувствует невозможность таких объяснений, потому что вдруг ясно понимал. Никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его. Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи на ладонях душу. Она скажет: требуха. И самое главное, да и сам он не верил в такую-то, в кусок мяса. Стало быть, все пустые слова. Однако то, что невозможно высказать на словах, Максим осознает на уровне ощущений. И на упрек жены, почему ты такой злой, если у тебя душа есть, Максим отвечает весьма глубоко. А что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю. Душа-то и болит, а я злюсь поэтому. И как заключительная констатация безрелигиозной души, не знающей Бога в теперешнем ее состоянии, слова автора. Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется. Вот где сволочь маята. И пластом недвижно лежать тоже не хочется. И водку пить не хочется. Не хочется быть посмешищем. Противно. Не стыдно, а противно. В одно из таких мучительных воскресений Максим отправляется к попу со своими вопросами, выраженными в коротких словах. Какой же выход из этой тоски предлагает ему поп? А никакой. Вернее, в качестве выхода все такую же, аналогичную, хотя и несколько видоизмененную тоску. Поп, по его уклончивому признанию, в Бога не верует. Даже идею Христа, не самого, заметим, Спасителя, но только его как идею, он считает приходящей, временной, вроде диктатуры пролетариата, как некое промежуточное звено на пути к конечной цели. А вместо религии он предлагает Максиму веру в жизнь, причем в такую, какова она есть. Жизнь эта понимается попом, а вместе с ним, очевидно, и самим автором, как в любую минуту могущий быть прерванным бег по однообразно необозримой плоскости в толпе себе подобных, из которой, вытесненный движением, кто-то то и дело отстает или падает под ноги, к некой абстрактной, понимаемой каждым по-своему цели. Эту конечную цель сам Шукшин устами философствующего попа, причем эта философия по разбросанности, нелогичности и бестолковости, разительнейшим образом начинает напоминать разглагольствование Глеба Капустина, определяет как смерть. И, похоже, автор рассказа и сам уподобляется здесь тому же Капустину. Понимал ли это Шукшин? Думается, понимал. И, может быть, потому незадолго до смерти добавил уже готовый, давным-давно написанный рассказ «Дядя Ермолай», очень существенный, в некотором смысле подводящий итоги кончающейся жизни, заключительный абзац. В этом абзаце автор, пришедший на кладбище помянуть родных, стоит над их могилками и думает. «Простая дума», — пишет Шукшин, — «только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом в их жизни какой-то смысл, в том именно, как они ее прожили». Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа. Работали, да детей рожали. Видел же я потом других людей, вовсе не лодырей, но свою жизнь они понимают иначе. Да и сам я понимаю ее теперь иначе. Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее. Не так, не кто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно, до отчаяния и злости, не могу понять, а в чем истина-то? Ведь это я так, грамоты ради и слегка из трусости, величаю ее с заглавной буквы, а не знаю, что она. Конец цитаты. Шукшин, подобно своим персонажам, и сам в точности не был уверен, что то место, которое он занимает в жизни, действительно его. И это неудивительно. Для того, чтобы в этом увериться, человек должен хотя бы на подсознательном уровне угадать замысел Бога о себе, а для этого еще нужно узнать что-то о самом себе. Для того же, чтобы узнать себя, нужно прежде хоть немного узнать Бога. Но и в этом познании каждому человеку положен свой предел, далее которого он не может пойти даже с помощью Божьей. Очевидно, был такой предел и у Шукшина. Пик его – кинематографический кадр, где потерявший свое место в жизни, русский мужик, плача в бессильной тоске, грызет землю на фоне полуразрушенной деревенской церкви. Это прозрение, выраженное в столь емком образе, дорогого стоит.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. На Старый Новый год, то есть 1 января, по новому стилю 14-го, Святая Церковь празднует память первого национального епископа Эстонской Церкви, священномученика Платона, зверски убитого большевиками в 1919 году. Мы уже говорили, что за 180 лет, начиная с петровских времен, до коронации государя Николая, было прославлено всего 5 святых, а за время царствования святого мученика Николая было канонизировано 7 святых. К этому нужно добавить восстановление почитания святых, включение в минеи служб святых, которые раньше не праздновались, а также канонизация местно чтимых святых. Первым было восстановлено местное празднование священномученику Исидору, пресвитеру Юрьевскому, который пострадал за Христа в 1472 году. Это первый святой Эстонской Православной Церкви. Канонизирован он был в 1897 году. Но еще в конце 1894 года в Санкт-Петербурге был учрежден Эстонский приход, настоятелем которого стал священник Павел Кульбуш, будущий священномученик Платон. Таким образом, основа почитания эстонских святых, как и святых многих других епархий, было заложено еще в царское время, а новым святым Эстонской Православной Церкви стал священномученик Платон Кульбуш. Во святом крещении его звали Павлом. Родился он в 1869 году в эстонской семье. Отец его, Петр Георгиевич, был псаломщиком и учителем в церковно-приходской школе в Рижской епархии. В Риге он закончил духовное училище и духовную семинарию. Как лучший студент выпуска, он был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую академию на полное казенное содержание. Академию он закончил в 1894 году. И как раз, как мы говорили, в конце этого года вышел указ Священного Синода об организации эстонского прихода в Санкт-Петербургской губернии. В дальнейшем он становится благочинным эстонских приходов во всей Санкт-Петербургской губернии.
Организация прихода для эстонской диаспоры в Санкт-Петербурге была очень значимым событием. К этому времени в Петербурге проживало около 4000 эстонцев. Павел Кульбуш, еще будучи студентом академии, уделял много сил и времени устройству и быту духовной жизни эстонской диаспоры в Петербурге.
Он был членом общества религиозно-нравственного просвещения и был близок к отцу Иоанну Кронштадтскому. У новообразованного прихода не было своего храма, и богослужение совершалось в подвале Воскресенской церкви около Каменного моста. Начался долгий период сбора средств на постройку своего приходского храма, на устройство эстонской церковно-приходской школы. В 1898 году на Екатерининском канале, ныне это канал Грибоедова, в доме номер 75 была открыта эстонская двухклассная церковно-приходская школа. Создателем ее и заведующим вплоть до своей епископской хиротонии оставался отец Павел Кульбуш. Отец Павел и другие священники вели занятия в школе бескорыстно. При школе существовал небольшой интернат. В 1897 году, как мы говорили, произошла канонизация священномученика Исидора Юрьевского. А в следующем году, по инициативе отца Павла, в Петербурге было открыто эстонское братство во имя священномученика Исидора Юрьевского.
Первоначально общество арендовало каменный дом, и при этом по всей России осуществлялся сбор средств на строительство храма. И что примечательно, в этом деле огромную помощь, как моральную, так и материальную, оказал молодому настоятелю батюшка отец Иоанн Кронштадтский.
После прославления эстонского святого, священномученика Исидора, эстонская диаспора возымела большое желание построить храм именно в честь этого своего святого покровителя. И в 1903 году состоялось освящение места на постройку нового храма, в котором также принял участие отец Иоанн Кронштадтский. Архитектор Полищук готовил проекты и эскизы храма и других построек. Эту работу он выполнял безвозмездно. Также бескорыстными были и другие участники и помощники в строительстве. И в декабре 1903 года был уже освящен предел Временной Церкви во имя Исидора Юрьевского.
Примечательно, что уже в начале 1904 года один из пределов этого храма был освящен в честь преподобного Серафима Саровского.
который был прославлен за полгода до этого. Таким образом, этот предел вошел в число первых престолов, посвященных преподобному Серафиму.
В 1905 году, когда стены строящейся церкви были доведены до сводов, деньги иссякли, и сложилось трудное положение.
Но Господь не оставил своих трудников. Статский советник Богданов пожертвовал большую сумму на строительство. Также свою лепту внес царь-мученик Николай. В результате строительство храма удалось завершить в 1907 году.
Отец Павел непрестанно заботился о возрастании и духовном укреплении православной эстонской паствы. Он занимался изданием и распространением духовной литературы на эстонском языке, устраивал библиотеки, помогал нуждающимся, строил приходские храмы.
Его деятельность выходила за стены одного храма. Отец Павел становится благочинным эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии. Их число достигает уже 12. Также он был известным в городе проповедником. Проповеди его регулярно печатались в духовном вестнике. Также он был законоучителем в литейной женской гимназии. Выполнял различные послушания в епархии. Был членом различных комиссий. Готовил ежегодные съезды епархиального духовенства.
По свидетельству современников, отец Павел был глубоко образованный человек, чуткий, мягкий и приветливый в общении, сочетавший широту взглядов и чувство юмора с постоянной духовной сосредоточенностью и усердием служению Богу. Его любили не только эстонские прихожане, но и многие петербуржцы из разных слоев общества.
Новый храм явился украшением Санкт-Петербурга. Богослужение в нем совершались по праздникам на эстонском языке, а в будние дни чаще на русском. В церковном здании был устроен обширный зал для религиозных чтений и бесед. Этот храм был закрыт в 1935 году. В настоящее время он возвращен верующим и отреставрирован. Настоятелем эстонского прихода Санкт-Петербурга отец Павел прослужил 23 года.
В 1917 году начал свою работу Священный собор Православной Российской Церкви. На этом соборе были представители Рижской епархии, которые внесли предложение об образовании в епархии Ревельского викариатства, в состав которого вошли бы все эстонские приходы. На эту должность единодушно был избран отец Павел Кульбуш. Предложение это встретило полное одобрение собора. Святейший же патриарх Тихон, лично знавший отца Павла, сказал такие пророческие слова о нем.
«Никому не удастся в наше темное время правителей-безбожников заставить его отступить от веры». Своим мученическим подвигом владыка подтвердил эти слова. До этого отец Павел был протоиереем, но для того, чтобы принять епископство, необходимо быть монахом. Поэтому митрополит Санкт-Петербургский, будущий священномученик Вениамин в Александро-Невской лавре постригает его в монашество с именем Платон.
И в конце 1917 года отец Платон становится епископом Ревельским.
Время его епископства, 18 и половина 19 года, было страшным. Грабежи, насилие, убийства приводили людей в ужас и отчаяние. Они не были уверены в завтрашнем дне и нуждались в духовном ободрении и утешении. Владыка Платон всюду восстанавливал церковную жизнь, словом любви и ободрения вносил утешение в сметенные души верующих. От духовенства он требовал близости к народу. «Ныне сила в народе, в единении с ним», — писал он в своем архипастырском послании. «Нужно духовенству искать часто общения с народом, встреч, разговоров, знакомства с их настроениями, надеждами, исканиями».
Продолжалась Первая мировая война. Значительная часть храма была разрушена. В уцелевших же храмах недоставало самых необходимых богослужебных принадлежностей.
Каждому священнику приходилось заведовать несколькими приходами. В это время Прибалтика была оккупирована немецкими войсками. Оккупационные власти относились ярко враждебно к православию. Владыке запрещались объезды епархии. Духовенство не могло собраться на съезды. Богослужение можно было совершать только с особого разрешения оккупационных властей. И довольно редко.
В это время владыка находился в городе Юрьеве, ныне это Тарту. Это было связано с тем, что владыка принимал участие в деятельности поместного собора Российской Православной Церкви и, не желая оставлять свою паству, находился в городе, который был недалеко от Ревеля, недалеко от границы.
Владыка тяжело заболел испанкой. и все дальнейшие события его жизни происходили именно в этом городе. Напомним, что именно в этом городе более 400 лет назад совершил свой подвиг священномученик Исидор, через которого был освящен эстонский храм в Петербурге. Город был в руках красных, заканчивался 1918 год. В связи с военными действиями большевики берут заложников, в числе которых оказался и владыка Платон.
Владыку арестовали прямо на улице, всего было арестовано свыше 500 человек.
Они были заключены в подвале кредитного банка, превращенном в тюрьму. Содержались здесь в очень тяжелых условиях. Особым издевательством и унижением подвергался еще не оправившийся от болезни владыка. Белые войска освободили Тарту. Потерпев поражение в военных действиях, красные расстреливают заложников. Данное действие невозможно понять с точки зрения здравого смысла. После их ухода в подвале кредитного банка было найдено около 20 трупов, изуродованных до неузнаваемости. Тело владыки смогли опознать только по панагии, которая была спрятана на его груди.
Отпевание мучеников совершилось 18 января 1919 года в Успенском соборе города Юрьева. А в конце января тело владыки Платона было перевезено в центр епархии, в город Ревель.
Из числа расстрелянных вместе с владыкой были причислены к лику святых протоиерей Николай Беженицкий и Михаил Блеви.
9 февраля 1919 года владыка был погребен в левом пределе Спасо-Преображенского собора, где за год перед этим состоялась его первая архиерейская служба.
Более 80 лет пролежали тела священномучеников под спудом. Подвиг святых священномучеников научает нас тому, как граждане Небесного Иерусалима могут быть одновременно патриотами своего земного Отечества, как и были эстонские священномученики Платон, Михаил и Николай. Святые священномученики, молите Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали житие священномученика епископа Платона Кульбыша и с ним двух священномучеников, протоиереев Михаила Блеви и Николая Беженицкого. При подготовке нашей передачи мы использовали материалы сайта Эстонской Православной Церкви. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Станюкович. Рассказ «Елка». В этот поистине собачий вечер накануне сочельника, холодный, с резким леденящим ветром, торопившим людей по домам, в крошечной каморке одной из петербургских трущобных квартир подвального этажа, сырой, зловонный, с заплесневевшими стенами и щелистым полом, мирно и благодушно беседовали два обитателя этой каморки, попивая из кружек чай и закусывая его ситником. Эти двое людей, чувствовавшие себя в относительном тепле своего убогого помещения, по-видимому, весьма недурно, были. Известный трущобным обитателям под кличкой майора, хотя майор никогда в военной службе не служил, пожилой человек, трудноопределимых лет, с одутловатым и спитым лицом, выбритым на щеках, с небольшой когда-то рыжей испаньолкой, короткой седой щетиной на продолговатой голове и с парой юрких серых глаз, глядевших из-под нависших взъерошенных бровей. И приемыш товарищ майора, худенький, тщедушный мальчуган лет 8-9, с бледным личиком, белокурыми волосами и оживленными черными глазами. Мальчик только что вернулся с работы, прозябший и голодный, и, утолив свой голод горячими щами и отогревшись, рассказывал майору о тех диковинах, которые он видел в окнах магазинов на Невском, куда он ходил сегодня по случаю ревматизма, одолевшего майора, надоедать прохожим своим визгливым, искусственно жалобным голоском. «Миленький барин, подайте мальчику на хлеб, миленькая барынька, подайте милостинку бедному мальчику». Майор с сосредоточенным вниманием слушал оживленный рассказ мальчика, переполненного впечатлениями, и по временам ласково улыбался, взглядывая на своего сожителя с трогательной нежностью, казавшейся несколько странной для суровой по внешнему виду наружности майора.
«Так ты, братец, находишь, что эта елка очень хорошая?» — спрашивал майор своим сиплым, натреснувшим баском, наливая мальчику новую кружку чая.
«Страсть какая хорошая, дяденька!» — с восторгом воскликнул мальчик и лениво отхлебнул чай.
«Какая же она такая? Рассказывай!»
«Большущая! А под ей старик, весь белый-прибелый, с длинной бородой. А на елке-то, дяденька, видимо-невидимо всяких штучек. И яблоки, и апельсины, и фигуры, и вся-то она горит. Свечей много, и все вертится. Я так загляделся на нее, что чуть было черт фараона не прозевал. Однако, небось, вовремя дал тягу», — с веселым смехом прибавил мальчик и плутовато сверкнул глазами.
«А зазяб очень?»
«Зябко было. Главная причина — ветер», — проговорил, напуская на себя серьезный деловитый вид мальчуган с черными глазами. «А то бы ничего. Два раза бегал чай пить. Да работа была неважная. Всего 30 копеек насобрал.
Погода. Вот что завтра Бог даст».
«Завтра ты не ходи», — после минутного раздумья сказал майор. «Завтра я выйду на работу». Это известие, по-видимому, не особенно обрадовало мальчика, и он заметил. «Да ведь ты нездоров, дяденька». «За ночь нога отойдет, а ты не ходи», — внушительно повторил майор. «Нечего шататься, да и заболеть по этой погоде недолго. Ты ведь у меня дохленький», — прибавил майор. «И то сегодня в своей коцовейке, небось, попрыгал, мне как уж простудился». И с этими словами майор, одетый в какую-то обтрепанную хламиду, заменявшую халат и покрывавшую его бурое голое тело, поднялся с табурета и приложил свою вздрагивавшую, грязную, но маленькую, видимо, дворянскую руку, к голове возбужденного и раскрасневшегося мальчика.
— Ишь, горячая! — сердито проворчал майор и спросил. — Болит?
— Не болит.
— И нигде не болит?
— Смотри, Федя, говори правду.
— Вот тебе крест, нигде не болит, только будто жарко немного.
— А ты спать ложись. Я тебя укрою. Выспишься, и ладно будет. Мальчик послушался и, сняв с себя навернутое тряпье, лег на постель, устроенную из пустого большого ящика, поверх которого лежал соломенный тюфяк. Майор заботливо укрыл ребенка рваным одеялом и своим так называемым «пальто», изображавшим собой нечто рыжее, неизвестно какой материи. — Ну, спи. Спи теперь. — А ты? — И я скоро лягу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.